Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо, долучається до нас. Мої вітання, рада вас бачити, чути.
Привітання, слава Україні!
Героям слава. Пане Павле, от давайте почнемо одразу з цього свіжого попередження від Зеленського. Він публічно звертається до Лукашенка, дає тиждень на демонтаж російських ретрансляторів. Каже, якщо не зробить він, то Лукашенко, то зробимо це ми. Як офіційний Мінськ відреагував на цей ультиматум і не тільки? І загалом, чи вірять в Білорусі, що Україна виконає цей ультиматум?
Так, ну я перейду на русську мову, як звичайно, без задовольнення особливого. Офіційний Мінськ, він поки ніяк не відреагував. І, ну, я думаю, що в течение неділі ми особо не услышим заявлений ніяких на этот счет. Но также я уверен, что Лукашенко не уберет ретрансляторы, ничего не будет делать в этом плане. И по истечении этого ультиматума или где-то близко к тому, он заявит что-то резкое очередной раз, что вот не надо нам там ставить условия, что мы вообще-то мирная страна, я имею в виду Беларусь, да, при Лукашенко, вот, и что мы ничего не нарушали, там Россия союзник, там бла-бла-бла, короче, вот будет вот это вот все. В общем, и вот так вот он перебросит мяч снова туда, в сторону Киева, вот, и уже Зеленский тогда будет думать, что с этим делать. А в Беларуси очень боятся удара со стороны Украины, а в России этот удар очень ждут. Я думаю, что тут совершенно очевидно, что за какими-то вот такими провокативными вещами, в том числе и за этими ретрансляторами, стоит Россия, это однозначно. И если вот, если какой-то такой удар случится, то в Беларуси это будет подано как агрессия со стороны Украины. То есть Лукашенко, он забудет о том, что было 4 года назад, о том, что он предоставил свою территорию, о том, что с территории Беларуси запускались ракеты там, и так далее. Он будет говорить о том, что Украина из вот какой-то страны нейтральной в отношении Беларуси превратилась в страну агрессора. И населением Беларуси, людьми, это будет воспринято тоже приблизительно так. То есть сейчас в Беларуси такой антивоенный консенсус, но он какой антивоенный? Да? В том плане, что, ну, вот, чтобы не было войны. Да? Вот у нас есть такая мантра, которую и пропаганда, и Лукашенко повторяет уже, ну, лет 30. Да? Вот, абы не было войны. Вот. И если война приходит на территорию Беларуси, откуда-то, да, со стороны. Опять же, людям там повторяют чуть ли не каждый день, что НАТО лязгает гусеницами, что Россия в Украине воюет не с Украиной, а со странами НАТО, да, и вот если Украина ударит, это будет однозначно воспринято людьми как доказательство того, что вся вот эта вот пропаганда все 4 года, а в более широком смысле там и все 16 лет, да, она говорила правду им. Вот, и вот эти вот как бы сказки про агрессивное НАТО, про там то, что действительно с какой-то стороны нападение готовилось 4 года назад, они вдруг окажутся правдой. И, честно говоря, ну, я не очень понимаю целесообразность, в общем, и последствия такого вот удара, они могут быть, ну, в информационном плане, во всяком случае, в таком вот имиджевом плане, да, довольно тяжелыми.
Ви сказали, що Лукашенко дуже боїться удару. Зовсім не так давно командувач сил безпілотних систем пан Мадір сказав, що він уже визначив 500 цілей у Білорусі на випадок того, якщо Лукашенко вступить у війну або там вдасться до якихось агресивніших дій. І я читала, здається, Політіко, ну, хтось із західних ЗМІ писав, що найбільше Лукашенко переживає за Мозерський НПЗ.
Да, Мозырский НПЗ, я думаю, однозначно входит в 500. Ну, то есть, если бы даже Мадяр сказал, что у него 20 целей, да, то все равно бы в их число входил Мозырский НПЗ. Это близко к белорусско-украинской границе. Это очень важный стратегический объект. Это, наверное, самое модернизированное, самое современное белорусское предприятие. В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, один на севере, и вот второй Мозыльский, он гораздо современнее, он очень важен для всей лукашенковской экономики, для топливной инфраструктуры, он с него, опять же, вот в Россию идут поставки там и так далее. Кроме того, ну, Лукашенко, он же сельскохозяйственный человек, как бы, да, он по полям любит ездить, вот вчера был в коровнике, да, и лето – это время, когда бензин нужен, дизель нужен для того, чтобы заправлять там комбайн, ну, посевная, уборочная, да, вот это вот все, и ударить по Мозыльскому НПЗ, ну, это значит сорвать, ну, всю вот эту вот компанию, да, потому что завода два, один точно это не вытянет, бензин брать неоткуда будет. Вот, то есть Лукашенко очень сильно боится удара по Мозыльскому НПЗ. Я думаю, что вот эта вот тирада его, опять же, вот несколько дней назад уже, да, буквально с извинениями, да, да, он там, да, конечно, через запятую, да, через запятую много чего наговорил дальше там, вот, но тем не менее было видно, что ну, он как-то вот пытается отпетлять, да, пытается вот... Ну, такой вежливости от Лукашенко по отношению к Зеленскому Украины... мы не слышали никогда. Он его там и укуренным называл, и наркоманом, там, и всеми остальными. Тут раз, пожалуйста, как бы вот не стреляйте.
Для нас це було сюрпризом, можна так сказати, чому він це каже, чому саме зараз, але з іншого боку ми розуміємо, що напевно ж він відвертає увагу від того, що кількість цих ретрансляторів на кордоні там з Україною дуже суттєво збільшується, там поле розширюється, а тут він замилює нам всім очі.
Он от з цими ретрансляторами в безвихідній ситуації. Це ж не його ретранслятори там. Это российские ретрансляторы на его земле. То есть, чтобы их убрать, он не может скомандовать, чтобы они ушли. Ему надо договариваться с Путиным. Если бы Путину эти ретрансляторы были не нужны, они бы там не стояли. Да? То есть, а если они нужны, то как бы, Путин их убирать опять же не будет. Вот, то есть, он вот в такой в плохой ситуации. И вот поэтому я и говорю, что он скорее выйдет с жесткой реакцией на эти ультиматумы, да, Зеленского, чем он вот пойдет, ну, он не может дать заднюю здесь, да, он вряд ли может договориться с Путиным, чтобы эти трансляторы перестали работать или там покинули территорию Беларуси. Тут интересно, на самом деле, что ведь Зеленский уже говорил про то, что были уже ретрансляторы, и каким-то образом они перестали работать. Как-то он там вот сказал, что их мы убрали. Да? И убрали их явно без удара какого-то, потому что, ну, конечно, это бы выяснилось, это невозможно скрыть. Как можно убрать ретрансляторы, не ударяя по ним? Ну, наверное, все-таки какими-то дипломатическими средствами. В этот раз, получается, это какой-то второй круг, да, второй заход на ретрансляторы, и дипломатические средства, не публичные, не сработали. Поэтому Зеленский вышел в публичную плоскость с этими словами о том, что за неделю их нужно убрать. И, наверное, может быть, есть какие-то... вот. Как это сказать, вот когда хирургия, она дистанционная, да? Вот, может быть, можно как-то на них повлиять, конечно.
Телемедицина.
Да, ракеты, да. Ну, да, может быть, это какое-то и мошенничество, но вот в случае с медициной, да? Но в случае с современным оружием, я думаю, возможно, как-то подавить их тоже можно, да? И это... может быть сделано незаметно, но вот и тут вот вопрос, да, почему их не подавили без выхода в паблик, да, вот без такого вот громкого заявления. Возможно, есть какой-то еще слой, например, вот Киев думает об этом заявлении Лукашенко, о том, что он проявит какую-то агрессию в ответ. И вот тогда уже можно будет что-то делать. И это уже будет более оправданно. Да, потому что Лукашенко, вот он как бы вроде извиняется, да, вот, но если он ответит резко, то он, получится, ясно станет на сторону Путина. То есть ясно обозначит свое место в этом конфликте, чего он избегает, как бы делать. Вроде бы Лукашенко не воюет, Беларусь не воюет, как бы он все время говорит о том, что война вот у нас там за порогом, да, вот прям вот уже пришла рядом, вот мы ее слышим, но пока что не участвуем. Да, вот он говорит, нет, я оставляю ретрансляторы, или там он говорит, нет, не было никаких ретрансляторов, что вы вообще выдумываете там, да, в Украине. Вот. И тогда у Зеленского снова развязываются руки, у украинских войск развязываются руки в том плане, чтобы как-то ему отвечать, потому что он, ну, вот, вписывается. Как бы, да, он в этой игре не сбоку уже, а вот он занимает какую-то роль. Ну вот, возможно, следующий ход, вот он будет таким, да. Но, повторюсь, очень тяжело. И это все еще происходит на фоне ситуации с автобусом, с белорусскими детьми.
Mm-hmm.
Вот. И, кстати, вот Лукашенко довольно аккуратно высказывался, несмотря на то, что от него ждали, в общем, жесткой реакции, да, потому что это белорусские дети, там белорусский автобус, погибла там жена белорусского тренера.
Ну, він цю реакцію вот спустив на нижчих чиновників.
Ну, вот, да. МИД Беларуси был абсолютно беспардонный, то есть он прям повторил вот российскую пропаганду, а российская пропаганда там, она с первых секунд, наверное, да, прямо начала говорить о террористической атаке Украины на там беззащитных детей и так далее, да. Вот Лукашенко, он сказал, что он прямо повторил то, что сказали в день этой трагедии в Генштабе Минобороны Украины, о том, что не было запланировано ударов по территории Брянской области России на то время. Он, правда, сказал, что дрон имеет украинское происхождение, но это не значит, что это украинцы его запустили.
И мы звязуем, кто да, манипулирует.
Кто-то взял украинский дрон, да, кто-то взял украинский дрон и запустил его по автобусу. Вот, в принципе, что на данный момент сказал Лукашенко, еще заодно повторит вот то, что украинская Минобороны не била в тот момент по целям в Брянской области России. То есть вот он пытается как-то от этого вот отпетливать, как будто сам на самом деле до конца не верит в том, что говорят из Кремля, да, в то, что это действительно вот за Кремле-то считают, и говорят, что за этим стоит Украина, а он как будто бы в это не верит и как будто бы подозревает, что все-таки за этим может стоять Кремль, и это может быть провокацией для того, чтобы втянуть Беларусь, значит, заставить ее более активно действовать там, опять же, подтолкнуть его к тому, чтобы агрессивно реагировать на какие-то слова из Украины. И это тоже интересно. Вот Витя так его напугал, напугали 500 целей от Мадяра и потенциальный удар по Можайскому МПЗ, потому что он же видит, что Москву невозможно защитить от украинских дронов и ракет. Если говорить про Можайский МПЗ, то я думаю, что вообще шансов нет.
Давайте ще трошечки про заяви і далі перейдемо на Москву і НПЗ. От як ви вважаєте, і ці його заяви про удар по автобусу, і про вибачення перед Зеленським, чи лишаються вони непоміченими в Кремлі? І як би ви загалом охарактеризували, ну, нинішній контакт Путіна і Лукашенка? Бо я, ну, ми безперечно ж розуміємо, що вони там тісно співпрацюють, Росія домінує, є чітка ієрархія і так далі.
Тут могут быть два варианта. Может быть, Лукашенко просто тактически... То есть он же может, например, как союзник России, отойти чуть влево, чуть вправо, да, то есть тактически занять позицию ближе к Кремлю, подальше к Кремлю. И, возможно, в данный момент, на данный момент ему это разрешили для того, чтобы, например, у США оставалась какая-то иллюзия того, что они через Беларусь, да, вот через этот переговорный трек с Лукашенко каким-то образом управляют ситуацией, владеют процессами и могут каким-то образом повлиять, опять же, на Кремль, да. Вот это первый вариант, это то, что все это управляемо, да, то есть вот если мы вообразим марионетку какую-то Лукашенко, да, и сверху там руку, не знаю, ФСБ, Путина, кто там сейчас в России заправляет, на этот счет тоже есть разное мнение, вот, то вот Лукашенко может говорить одно, может говорить другое, но все это часть более объемной комбинации, более обширной. Ну, а второй вариант – это то, что он использует угрозу, которая озвучивается из Украины, для того, чтобы чуть-чуть отодвинуться специально, да, чуть-чуть снизить вот эту вот зависимость от Кремля, потому что, конечно, ну, ему тесновато. У него, в общем-то говоря, на шее петля, и пока он делает то, что России нужно, он остается на своем месте. Да? Если он перестает это делать, то Россия сразу начинает намекать на то, что вообще-то незаменимых людей нет, и там все что, что угодно может произойти. Вот. И Лукашенко пытается вот оправдать, то есть, ну, из Украины реально звучат угрозы. Он этих угроз реально боится. Он может говорить ровно вот то самое, что я вам сейчас говорю Кремлю. Ну, слушайте, если я сейчас не пойду на какие-то компромиссы с Киевом, да, то оттуда там прилетит дрон туда, туда, туда и туда, там по белорусской территории, да, и уничтожит там то, то и то, то мне Лукашенко дорого. Вот. Там, в принципе, Беларусь-Кали не очень далеко. Ну, как бы вот я думаю, что он тоже может быть в числе 500 целей, и это будет еще больнее, чем Мозырский НПЗ. Вот. И он может говорить Путину, ну так что, защитите меня, да? Ну, давайте мне больше ПВО там, давайте как бы какую-то строить вокруг белорусских объектов эшелонированную оборону. Но Путина сейчас нету, у него, ну, его и, в общем, Москва дырявая, как бы, да? Вот, и по всей России происходят удары. То есть почему Путин должен защищать Мозырский НПЗ, а не Тюменский? Там, или Сызранский, да, вот, ну, объяснить это вот так Путину, чтобы он пошел и защитил Мозырский НПЗ, на мой взгляд, невозможно просто, да. Вот, у него свое, то, с чего кормится там его олигархат, его, опять же, вот эти ФСБшные кураторы, которые за всеми предприятиями стоят. Вот, поэтому у Лукашенко вот может таким образом, да, используя эту угрозу, отдаляться и отдаляться не под предлогом того, что он что-то передумал насчет белорусско-российской интеграции, там, или ему надоело быть союзником Путина. Да? Это он говорит, все нормально, я тут остаюсь там же, где и был, мир, дружба, жвачка, верность до гроба. Да? Вот. Но, понимаете, вот такая вот ситуация, там ну, реально прилетит, если я чего-то вот такого вот не скажу. Да, или чего-то вот такого вот не сделаю, да, а поэтому я вынужден это говорить и делать, как бы вы в Кремле там не кривились от этого, и как бы вы не хотели, чтобы я говорил что-то другое. Вот я в эту вторую версию верю сейчас.
У нас залишається 2 хвилини. Я запитаю, власне, теж про Москву. Про чи показують взагалі по телебаченню палаючу Москву в Білорусі, чи як на це реагують самі не показують?
Конечно, в Беларуси не показывают даже дроны, которые пролетают туда-сюда. То есть была недавно новость про то, что был централизованный экзамен выпускной в школе, и классами, значит, сидели школьники, там пролетали дроны мимо, и они все к окнам там посмотреть, да, что это такое. Если вы думаете, что по телевизору что-то подобное показывают, то нет, и тем более не показывают, что что-то происходит где-то там в Москве. То есть вот люди в Беларуси, они живут в таком конкретном информационном вакууме, довольно большая часть людей. Поэтому я и говорю, что то есть фон, он не такой, как вот мы, кто варится в новостях, привыкли, да, mm-hmm. И фон, он не такой, как у граждан Украины, в голове, он совсем другой. Если будет какой-то удар со стороны Украины, она однозначно будет воспринята агрессором в этой ситуации.
Ну, а тільки те, що відбувається в Білорусь, ой, в Росії з бензином, так, білоруси можуть зрозуміти тільки тоді, коли росіяни почнуть масово приїжджати на білоруські заправки, я так розумію.
Ну, или
Я вам,
когда
Павле.
в Білорусі закончится бензин из-за того, что его весь вывезут централизованно
Да,
на российские заправки. Да, но этого
росіянам.
еще пока не случилось.
Пане Павле, я вам дякую за цю розмову. Слухачам, глядачам нагадаю, що Павел Свердлов, головний редактор Єврорадіо, був в ефірі у нас. Я, Інна Марецька, на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім, хто був з нами, хто долучився, хто залишається на Радіо НВ, бо мої колеги продовжать ефір.